Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин.
Алла Митрофанова, добрый вечер.
И с удовольствием представляем нашего гостя в ближайший час, эту часть светлого вечера. Вместе с нами и вместе с вами здесь, в этой студии, проведет ведущий редактор пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, сотрудник Института истории и археологии Республики Северная Осетия Алания, диакон Дмитрий Асратян. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый вечер.
Тысяча столетия крещения Алания отмечается в этом году. В этом или в прошлом, здесь вот такой важный тонкий момент, все-таки нужно уточнить, насколько принципиальна эта дата, не знаю, или она во многом условна, вот, может быть, отец Дмитрий нам сегодня как раз прольет свет на этот вопрос, однако тысяча столетия, это, ну, даже, там, не знаю, выдающемуся математику типа меня, понятно, это больше, чем, то есть Алания крещена раньше, чем была крещена Русь. И это какая-то невероятная дата, которая производит, ну, просто сильнейшее впечатление на, мне кажется, на нас, людей 21 века. Мы как-то привыкли мыслить в своей системе координат. Вот мы есть там век 20-й, есть 19-й. Ну, может быть, есть еще средневековье. Все, что раньше, это примерно
даже
там
же... Средневековье. Средневековье вообще прекрасно существует.
Говорит Алексей Пичугин, занимающийся раскопками в Суздале. Ну, естественно. Леш, ну ты себя-то не равняй с простыми смертными.
Я вообще не равняю ни разу. Я просто считаю, что, ну, как бы, есть исторические периоды, которые какие-то ближе к нам, какие-то дальше, но они от этого не становятся... Вот тот же 19 век, это, извините, у нас такое лирическое вступление получается, но тот же 19 век, он не более понятен, чем 12 век, например. Естественно, в 12 веке из-за отсутствия, ну, там, если мы говорим о русской истории, об истории средневековой Руси, там, Северо-Востока, Новгорода... Понятно, что мы там можем ориентироваться в большей степени на небольшой корпус письменных источников и данные археологии, а в XIX веке мы можем ориентироваться на гораздо больший объем источников. Но, тем не менее, для специалистов, которые... Я вот не специалист в истории Древней Руси совершенно, я просто там иногда бываю в экспедициях, но...
В Древней Руси.
Да, но просто я... При этом не специалист средневековой Руси, не специалист в истории 19 века, а по диплому так и вообще по 20 веку. Но при этом просто, когда ты чуть-чуть в это погружаешься, тебе 12 век не кажется сильно более далеким, чем там век 19 и 18. Все равно мы ни там, ни жили.
Это была историческая справка от эксперта «Радио Вера» Алексея Пичугина. Отец Дмитрий. К чему, собственно говоря, все это пытаюсь привести? Для людей необразованных типа меня 1100 лет назад – это непредставимая какая-то эпоха. Расскажите, пожалуйста, что известно про это время? Какой тогда была территория, которую сейчас мы называем Северной Осетией, тогда называлась Алания? Что она из себя представляла? Кто там жил? И, собственно, кто крестил эти народы?
Я боюсь, что при столь широко поставленной задаче мы не уложимся ни в час, ни в два, ни даже, наверное, в десять. Вот. Но начну, может быть, с самого простого, с того, что так ли это давно? 11 веков. Вот. Мне трудно судить, сказать, о том, как такой временной промежуток осмысляют, скажем так, жители Центральной России. Вот. Но могу сказать, что для Кавказа как-то, скажем так, обращенность в прошлое, да, она, в общем-то, характерна. Вот. Я даже могу сказать, что та дата, которую мы будем праздновать, официально, я уточню, официально главные торжества намечены на будущий год. Был подписан соответствующий указ, да, главы нашего государства. Там обычно между подписанием указа и, собственно, основными мероприятиями обычно задается как раз 5 лет на подготовку. Вот, так что это будет на будущий год празднование. Но вот возвращаясь к самой дате 1100-летия, могу сказать, что, ну, скажем так, были и те, и сейчас остаются, которые считают, что эта дата, она, скажем так, сильно преуменьшена. Вот, что на самом деле крещение Алании было намного раньше. Вот, так что это понятно, что 1100 лет было до официальной даты крещения Руси, вот, но для многих оказалось, что это вы можете и в интернете еще найти, скажем так, достаточно критические отзывы, в частности, вот в Южной Осетии звучали, что дата занижена, у нас как бы пытаются украсть несколько веков христианской истории.
А можно ли тогда говорить о тысячестолетии крещения Осетии скорее в рамках того, что 1100 лет назад Алания попадает в такое поле влияния Константинополя. А до того это была несколько иная история христианская. Понятно, что это все восточно-христианские земли, что это все равно той или иной степени влияния и Константинополя, и еще до Константинопольский период, до Византийский период, оно прослеживалось, но вот 1100 лет назад христианство на таком вот валанию попадает скорее имперском уровне.
Ну, вы почти ответили, наверное, на поставленный вами вопрос.
Вопрос-то сейчас да, шире будет.
Но в принципе, да. В принципе, да. Вот, мы привыкли с 1988 года, мы привыкли к тому, что крещение Руси было, соответственно, в году 988. Вот, и не особенно даже задумываемся, почему именно эта дата была выбрана, просто потому, что именно под этим годом записано крещение князя Владимира в повести временных лет. Вот. Но на самом деле крещение страны, понятное дело, что это само понятие, оно такое достаточно условное, потому что крестить можно человека, вот, а крещение страны – это такая некая метафора. Вот. Но, тем не менее, она вполне устоявшаяся, вот, и так же, как применительно к Руси, вот мы можем говорить о том, что именно крещение Владимира может рассматриваться как уже, так сказать, в полном смысле слова, начальная точка для христианской истории Руси, что, конечно, вовсе не отменяет, в частности, общеизвестного крещения при княгине Ольге. Бабушка князя Владимира приняла, как мы хорошо знаем, крещение. Вот. Но, тем не менее, хотя некоторые русские летописцы и это событие рассматривали как еще одно крещение. Вот, была такая концепция, наверное, в 17 веке, пяти крещений Руси. То есть, начиная от апостола Андрея, который тоже по преданию посетил.
Но это уже вот, летописная история, Новгород. Легендарная.
Тем не менее, мы неизбежно говорим о некоторых условностях. Вот и рассматривали, что можно говорить о пяти крещениях. Вот от апостола Андрея до князя Владимира.
Ну и крещение князем Владимиром тоже, это же такое достаточно условное явление, поскольку, естественно, и до этого, ну, там, вот, предыдущие четыре условных крещения, и у нас стоит десятинная церковь, и христиане не только в Киеве, но и в Новгороде, и в Ладоге, христиане и на Северо-Востоке, и понятно, что это люди, которые связаны с Европой, связаны торговлей, связаны какими-то воинскими историями, и они есть, и, наверное, кто-то из местных жителей, не только в Киеве, но и где-нибудь на Северо-Востоке, становился христианином, и при всем при том, там археология нам показывает еще практически 150-200 лет после крещения Руси Владимиром сосуществование, прямо практически реальное сосуществование разных совершенно обрядов, не только христианских.
Ну, будем честны, что не только через 200 лет после крещения, но и через 1000 лет мы можем наблюдать.
Хотя бы в 12 веке погребальный обряд на северо... Ну, в принципе, на Руси становится христианским, а уж в кого верили и как верили люди, которые там лежат, это другой вопрос.
Ну, сегодняшняя вера в приметы, скажем, то же самое. Конечно. Соседство сознания языческого с, казалось бы, уже просвещенным сознанием человека 21 века.
А, отец Дмитрий... Я просто, извините, Алла, я сейчас по поводу того, что сказал Алексей, просто чтобы не забыть, поскольку, опять-таки, обозначены были важные моменты, значит, что мы принимаем за отправную точку, говоря о крещении Руси, и, соответственно, по аналогии можно говорить то же самое относительно Алании. Во-первых, крещение правителя и, скажем так, начало некой непрерывной истории христианства, потому что если при княгине Ольге приняла крещение, то потом мы знаем, что был откат к язычеству при ее сыне. Вот. Но начиная от князя Владимира уже все правители соответственно, они остаются христианами. Вот. И по поводу погребений тоже, кстати, сразу можно отметить, это такой надежный достаточно критерий того, как, насколько христианство становится, так сказать, действительно принятой религией. Вот. То же самое можно сказать и относительно Алании. Тоже, начиная с X века, может быть, для археологов это более грустно, что сказать, но погребения становятся, что называется, безинвентарными. То есть представление о том, что человеку в загробной жизни понадобится много всего того, что, чем он пользуется в жизни, вот эти представления уходят, вот, и мы видим, что начинается совсем другой, появляется совсем другой тип погребения. Это тоже служит довольно надежным подтверждением того, что крещение не ограничено только верхушкой. Вот, то есть начинается некая непрерывная история христианства в Алании. Другое дело, что она была более, скажем так, драматичной, чем на Руси. Вот, и последующие века происходили такие события, которые в какой-то степени и сейчас продолжают влиять вот именно в плане...
Поговорим об этом еще. А сейчас, если позволите, все-таки об отправной точке, чуть подробнее хотелось бы вас расспросить. Как все-таки, что сегодня достоверно известно о факте крещения Алании? От кого, кто и каким образом воспринят был этот факт в сознании людей? Что происходило в тот момент?
Да, значит, если мы... пока будем говорить именно о том, что происходило непосредственно в начале X века, вот, то можно, конечно, сказать, можно согласиться с теми, кто критикует выбор даты 1100, в том плане, что, конечно, знакомство Алан с христианством происходило и намного раньше. Вот, с этим никто спорить не собирается, тем более, что аланы активнейше участвовали в переселении народов, соответственно, немалый алан оказалось и очень далеко вот, от нынешних мест расселения их потомков, это и Западная Европа, и Северная Африка, вот, поэтому, естественно, и в Крыму, естественно, аланы знакомились с христианствами раньше, вот, и нет оснований сомневаться в том, что знакомство было и на Северном Кавказе. Вот, не будем сейчас касаться вопроса об историчности предания об апостоле Андрее, вот, но, тем не менее, как мне кажется, что сам текст жития апостола Андрея, который сейчас датируется обычно началом X века, вот, сложившийся текст замечательным исследователем Андреем Виноградовым, вот, но... можно оспаривать историчность повествования самого о путешествии апостола Андрея, но видно, что то, как агиограф говорит о этом путешествии, говорит о том, что для самого агиографа аланы уже в какой-то степени приняли христианство, потому что они доброжелательно в рассказе, вот, они доброжелательно принимают проповедь. Еще можно сделать вывод, что... Надо полагать, что уже и в начале 9 века сложилось житие, текст жития апостола Андрея, включающего экскурс о его путешествии вот, в пределы аланские. Вот. А что происходит в начале, соответственно, извините, 10 века? Тут, опять-таки, сразу можно сказать, что сама эта дата, вот, я сейчас честно признался, следующий год, она в какой-то степени получилась, что зависела от президентского указа. Вот, но здесь большой беды в этом нет, потому что до конца, с точностью до года, вот, датировать крещение страны, под которым разумно иметь в виду, так же, как в случае с Русью, крещение правителя Алании, да, царя, если хотите, он в византийских источниках по-разному именуется, мы до конца не можем с точностью до года, но можно сказать, что это было после 914 года, где-то в интервале 914-918. Вот, и надо сказать, что датировать, может быть, для кого-то сейчас покажется, что это слишком большой разброс, но на самом деле, если мы говорим о том, что происходило 1100 лет назад, это очень хороший результат. Вот, и что самое, как мне кажется, ценное, в этом плане. То, что о крещении Руси, вот те сведения, которые мы обычно считаем отправными повесть временных лет, напомните, пожалуйста, Алексей, какими примерно годами датируется
повесть временных лет? Да. Ну, смотрите, там же разные списки у нас получаются, да, но в общем и целом это вторая половина XII века.
Ну, в общем, как бы то ни было, временной интервал очень большой между самим событием крещения князя Владимира и тем моментом, когда он фиксируется в летописях. Вот, то есть на Древней Руси сильно позже, так сказать, зафиксировали факт этого. Это сам факт, вот. Но никого это, по большому счету, не смущает. Мы привыкли к этой дате.
Вот. А, извините, я оговорился. Не вторая половина, а вторая половина все-таки XI века.
Да,
ну, у нас начало XII века, это ее списки уже
дальнейшее
такие.
Развитие.
Но все равно
как
это
бы то ни было, да,
да,
по
конечно.
Меньшей мере, больше, около 100 лет отделяет. Вот, во всяком случае, тех источников, с которыми мы сейчас непосредственно работаем. Вот. А о крещении Алании у нас есть свидетельство, к сожалению, не непосредственных участников, может быть, но непосредственного организатора всех этих событий. Это патриарх Константинопольский Николай Мистик. Он был весьма выдающимся и церковным деятелем, и государственным. Какое-то время он, собственно, фактически был главой государства, вот, регентом при малолетнем императоре. И он, будучи учеником и, возможно, родственником патриарха Фотия, своего более знаменитого предшественника, в общем, продолжал вот эту традицию византийского миссионерства. Вот, далеко не во всей эпохе византийцы были сильно заинтересованы, как ни странно, в распространении христианства. Вот, на сей счет есть очень содержательная, хотя и во многом полемичная, монография Сергея Иванова, еще одного замечательного исследователя, византиниста. Да. Да, он как раз доказывает, что византийцы по большей части не слишком интересовались вот, чем-то, что находилось за пределами ойкумены. Вот. Но как бы то ни было, эпоха Николая Мистика явно связана с активизацией миссионерского проекта, вот, прежде всего на Востоке. Вот. И помимо того, что у нас разворачиваются в это время достаточно бурные события, вот, кроме того, существуют и достаточно большое количество письменных свидетельств. Вот, потому что так получилось, что Николай Мистик активно писал, оставил очень большое эпистолографическое наследие, и эти письма не канули в лету, они были переписаны практически сразу после его кончины, которая последовала в 925 году. Вот, то есть ко временам, когда начинается научное изучение истории Северного Кавказа и Алании, в частности, у ученых уже был материал достаточно подробный, вот, и при этом ну, практически аутентичное свидетельство. Вот, сам Николай Мистик, конечно, никогда в Алании не был, но он написал, ну, обычно так называемое «аланское досье», которые выделяют в его обширной переписке, по меньшей мере 7 посланий, вот, которые связаны вот с событиями, которые мы называем крещением Алании. Вот, поэтому это еще один аргумент в пользу того, что все-таки для, так сказать, с научной точки зрения, да и с общечеловеческой, вот именно дата 1100, она как бы является наиболее обоснованной, потому что о других крещениях Алании, будь то в апостольский век или в IV веке, одновременно с крещением, соответственно, более известным крещением Иверии и Армении, об этом у нас есть материалы преимущественно агиографического характера. То есть это жития святых, которые, конечно, написаны намного позже, вот, и они, в общем, скажем так, решают некоторые другие задачи, другие цели ставили перед собой их авторы. Вот. А в случае с крещением Алании у нас есть непосредственно переписка патриарха с первым аланским епископом, которого мы знаем по имени.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» продолжается. Напомню, что в гостях у нас сегодня диакон Дмитрий Асратян, ведущий редактор пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, сотрудник Института истории и археологии Республики Северная Осетия Алания. Говорим мы об удивительной дате – тысячестолетии крещения Алании. Начало X века, примерно, как мы уже выяснили, 914-918 годы. Вот это очень узкий временной интервал для современных историков, настоящий подарок, что можно так точно датировать события тысячестолетней давности. Примерно об этом времени речь идет, когда мы говорим о крещении Алании.
А если вы говорите, что свидетельства о более раннем проникновении христианства на территорию Алании носят более всего географический характер, можно ли вообще выделить какие-то свидетельства? Вот от X века есть, о чем мы тоже, надеюсь, с вами поговорим, зеленчукские храмы, три храма, которые, ну, просто явно построены как раз в то время. Их явно, наверное, тоже можно увязать со временем правления, патриаршего правления в Константинополе Николая Мистика. А вот есть ли какие-то более ранние свидетельства материальные?
Ну, во-первых, что касается храмов, вот, во всяком случае, просто те храмы, о которых вы говорите, значит, их три в Зеленчуке и еще два, соответственно, также это нынешняя Карачаево-Черкесия, то есть по меньшей мере 5 храмов византийской архитектуры, вот, которые надежно соотносятся вот именно с веком крещения Алании. Есть более ранние постройки, другое дело, что они находятся в руинированном состоянии, и, насколько я понимаю, идут споры о том, как, во-первых, их датировки, вот, их, исторический контекст их появления, он более спорен, чем, вот, допустим, Сентинский храм, о котором, как, опять-таки, уже упоминавшийся Андрей Виноградов, просто дешифровал надпись строительную, то есть там он четко датирован непосредственно сам храм.
Ну, про Андрея Юрьевича Виноградова, сотрудника Ушки.
Да, он к нам приходит. Вот, то есть о руинированных храмах у нас информации меньше, вот, но есть ряд географических памятников, которые, по крайней мере, свидетельствуют о том, что были аланы, которые, ну, в общем-то, достаточно, можно сказать, вывод достаточно банальный, просто он подтверждается в том числе и письменными памятниками, что были аланы, начиная уже с конца первого, начала второго века, которые принимали христианство.
Но мы же...
И не только на территории Алании.
Мы географические источники, то есть корпус житийный, можем с большой натяжкой трактовать как исторический источник. Я не знаю, как это может быть трактовано касаемо Алании, касаемо какого-то житийного корпуса людей, которые могли быть связаны с Аланией. Но вот что касается русских, таких вот центрально-русских, древнерусских святых, понятно, что очень многие жития были написаны сильно позже, какого-нибудь Андрея Боголюбского в XVIII веке, что-то базировалось на свидетельствах недошедших до нас источников, что-то вовсе, как и любое житие, написано, сообразуясь с определенным каноном, а уж здесь точно с точки зрения истории трактовать это как-то или сложно, или невозможно вовсе.
Ну, тем не менее, это все правильно. Вот, конечно, подходить к географическому памятнику невозможно просто как к историческому нарративу. Ясно, что его автор ставил перед собой определенные задачи и работал в рамках определенного канона. То есть многие сюжеты, соответственно, агеографические, они являются просто жанровыми характеристиками. Вот. Допустим, святой, либо он подвижник с младенчества, то есть постится в среду и в пятницу уже сразу после рождения, либо наоборот, какой-нибудь величайший грешник, который, встретив Христа, изменяется. Вот. Но, тем не менее, есть определенные элементы в житийных текстах, которые как бы, в общем-то, нечем объяснить, кроме как тем, что в них отражаются определенные исторические факты. Ну, вот, в частности, житие мучеников, которые в русской традиции обычно именуются мисукевийскими, мученик Сухи и его дружина, они очень почитаются и в современной Алании, вот, они по наиболее ранним текстам, которые сохранились на армянском языке, вот они были как раз аланами, сопровождавшими свою соотечественницу, ставшую армянской царицей. И вот они, находясь, правда, в Армении, принимают христианство и там впоследствии принимают мученическую смерть. Вот. Другое дело, что потом этот вариант жития, в грузинской версии получает несколько иную этническую интерпретацию, но как раз-таки вот это уже можно объяснить именно задачами грузинской географии. Вот. А предположить, что в V веке по языку этот текст, житие святых мучеников, сукиасянцев, вот, по языку это текст V века, то есть он появляется немногим позже, чем армянская письменность.
Потрясающе.
Вот, и трудно представить, что у агиографа были какие-то специальные, так сказать, предпочтения, почему он решил сделать своих, так сказать, героев, сделать именно аланами. То есть мы можем, например, объяснить, почему так важно было разным поместным церквам соотнести свою историю с апостолами. Да, у этого, так сказать, есть прямое объяснение. Вот. А для чего нужно было ввести в одно житие вот мучеников Алан? Пожалуй, что это можно объяснить только тем, что в основе этого жития, там тоже можно, наверное, усмотреть какие-то жанровые уже такие чисто детали, вот. Тем более, что у нас сохранились по меньшей мере два варианта повествования об одних и тех же событиях. Вот. Но, тем не менее, сама, так сказать, историческая подоплека, она, в общем-то, не вызывает споров, разве что, может быть, по датировке, поскольку там в житии оно написано-то в V веке о событиях более ранних, до крещения Армении, поэтому там уже определенные анахронизмы могут наблюдаться. Но то, что его герои были аланы, принявшие христианство, ничего странного.
По степени невежества мой следующий вопрос сейчас побьет все рекорды. Прошу прощения заранее. Мы знаем, когда Русь принимает крещение, у нас появляются свои святые. У нас, собственно, известна и святая равноапостольная княгиня Ольга, прославлена в лике святых. У нас есть первые мученики, пострадавшие от рук самого еще не крещенного великого князя Владимира. И появляется вот целый ряд подвижников после крещения Руси и так далее. Мы знаем их имена, мы гордимся тем, что такие люди есть в нашей истории. Что касается Алании. Знаю, в Алании почитается великомученик Георгий Победоносец. Вы сейчас упомянули о святых мучениках, житие которых датируется V веком, события, соответственно, еще более ранние. Среди сонма святых, известных нам сегодня, есть ли аланы? Еще, помимо тех мучеников, о которых вы уже рассказали, почитающиеся сейчас осетинами.
Да, ну, вы немножко, у вас в вопросе... Ну, это довольно, так сказать, это вполне объяснимо.
Я предупреждала. Насчет невежества, да. Я предупреждала.
Нет, дело не в невежестве, а дело в том, что тут есть, как бы, с одной стороны, святые, которые особо почитаются в Алании, и независимо от их этнического происхождения.
Ну, как Георгий Победоносец.
Да, Георгий Победоносец можно еще назвать, как и на Руси, святого пророка Илью, например, как бы редкий случай очень почитаемого ветхозаветного святого, вот тем не менее, вот, он и в Алании еще до, скажем так, возрождения православия, которое имело место в XIX веке, да, вот, святой Илья тоже особо почитался. Вот, так что это отдельная тема, да, какие святые, христианские святые продолжали почитаться в Алании и после того, как там на определенный период, достаточно длительный, скажем так, церковные институты прекратили свое существование. Вот. А теперь, что касается святых Алан, вот, то, несомненно, они, конечно, были, вот, но здесь мы сталкиваемся с одной большой проблемой. связанные с историей церкви Аланской, и того, чем все-таки отличается история христианской Алании от, допустим, истории соседних Армении и Грузии. Вот. Кавказ подвергался, начиная с XIII века, практически непрерывным нападениям, да, извне, и так получилось, что к приходу России на Кавказ, вот, единственные христианские государства, которые еще продолжали существовать в том или ином виде, были грузинские на территории современной Грузии, вот, то есть и в Армении государственность надолго исчезла, правда, сохранилась армянская церковь, как институт, который во многом объединял армян, независимо от того, где они находились. Вот, что касается Алании, то произошло, на какой-то момент произошло просто исчезновение. Исчезновение церкви, то есть еще достаточно долго оставался среди иерархов Костромского патриархата, довольно долго еще оставался титул аланского митрополита. Он так же, как сейчас в современном Константинополе, там, митрополиты носят титулы халкидонский, пергамский, по названиям древних кафедр. Вот, аланский тоже еще титул носил, но он пребывал уже далеко за пределами Алании. И еще одна проблема, помимо того, что у нас на какой-то период церковь как таковая, можно сказать, ушла как институт церковный в виде епископов, священников, это то, что аланская письменность, вот, по всей видимости, существовавшая, есть серьезные основания считать, что она существовала, об этом можем отдельно еще поговорить, вот, но до нас почти не дошло, или вообще не дошло каких-то связанных текстов на аланском языке. Вот, то есть у нас есть косвенные подтверждения, ну, косвенные, прямые подтверждения, но текстов аланских летописей, вот, например, скажем, если говорить, например, об истории Армении, то первые оригинальные тексты, написанные на армянском языке, были как раз исторические хроники, где также упоминаются аланы. То есть армянская письменность началась одновременно с армянской историографией. Вот, в Алании письменность такого развития не получила. Соответственно, у нас, вот если у нас так хорошо задокументирован X век, эпоха крещения Алании, вот, то о последующих эпохах мы знаем намного меньше. Вот, и поэтому, соответственно, о святых аланах мы можем узнавать из источников на других языках. Но они уже, конечно, не столь, не были, так сказать, нацелены на то, чтобы создавать какую-то связанную историю. Вот, но по меньшей мере одну, ну, можно сказать, в значительной степени этническую аланку мы все хорошо знаем, это грузинская царица Тамара, вот, которая была... Ну, там можно по-разному оценивать, но в значительной степени она была этнической аланкой, и не случайно, что потом появляется, ну, в каком-то смысле, альтернативная версия крещения Алании, которая связывает это событие именно с влиянием Грузии.
Мы продолжим этот увлекательный разговор про тысячелетие крещения Алании с диаконом Дмитрием Асратяном, ведущим редактором пресс-службы Патриарха Московского и всей Руси, и сотрудником Института истории и археологии Республики Северная Осетия Алания. В этой студии также Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, и мы через минуту сюда вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».